Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии. Как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях. Сердце уже не в груди, а в глотке бьется. И трудно становится дышать. Куда меня только не гоняли за 2 года плена. Половину Германии объехал за это время. И в Саксонии был, на силикатном заводе работал. И в Рурской области на шахте уголек откатывал. И в Баварии на земляных работах горб наживал. И в Тюрингии побыл. И черти где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная. Но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били богом проклятые гады и паразиты, так как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется. Не говоря уж про винтовочные приклады и прочее дерево. Били за то, что ты русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься. Били запросто, для того, чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверное, на всех нас не хватало в Германии. И кормили везде, как есть, одинаково. 150 грамм эрзац хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам. До войны весил я 86 килограмм, а к осени тянул уже не больше 50. Одна кожа осталась на костях, да и кости-то свои носить было не под силу. Работу давай. И слова не скажи. Да такую работу, что ломовой лошади, и то не впору. В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, 142 человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около 2000 наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — 4 кубометра в день на душу. Заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось. Через 2 месяца от 142 человек нашего эшелона осталось нас 57. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить. А тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому. Да так гнут, что глаз от земли не подымаешь. Вроде и ты туда, в чужую немецкую землю просишься. А лагерная охрана каждый день пьет. Песни горланят, радуются, ликуют. И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел. Лохмотья на нас хоть выжми. Все мы на холодном ветру продрогли, как собаки. Зуб на зуб не попадает. Обсушиться негде. Согреться — то же самое. И к тому же голодное, не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось. Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю. Им по 4 кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и 1 кубометра через глаза хватит. Только и сказал. Но ведь нашелся же из своих какой-то подлец. Донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. Комендантом лагеря, или по-ихнему лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый, и сам весь какой-то белый. И волосы на голове белые, и брови, и ресницы. Даже глаза у него были белесые, на выкоте. По-русски говорил, как мы с тобой. Да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матершинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу? Бывало, выстроит нас перед блоком, барак они так называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовцев. Правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос. Кровь пускает. Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день. Всего 4 блока в лагере было. И вот он нынче первому блоку профилактику устраивает. Завтра второму. И так далее. Аккуратный был гад. Без выходных работал. Только одного он, дурак, не мог сообразить. Перед тем, как идти ему руки прикладывать. Он, чтобы распалить себя, 10 минут перед строем ругается. Он матершинничает почем зря, а нам от этого легче становится. Вроде слова-то наши, природные, вроде ветерком с родной стороны подувает. Знал бы он, что его ругань нам одно удовольствие доставляет. Уж он по-русски не ругался бы, а только на своем языке. Лишь один мой приятель-москвич злился на него страшно. Когда он ругается, говорил, я глаза закрою и вроде в Москве, на зацепе, в пивной сижу. И до того мне пива захочется, что даже голова закружится. Так вот, этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним 2 охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами! Тебя сам герр лагерфюрер требует!» «Понятно, зачем требует. На распыл». Попрощался я с товарищами. Все они знали, что на смерть иду. Вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю. Прощаюсь с ними, думаю. Вот и отмучился ты, Андрей Соколов. А по лагерному номер 331. Что-то жалко стало Иринку и детишек. А потом жаль это утихло, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату. Чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно. В комендантской цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. 5 человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и, не поверишь, так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою. Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мной сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется. Перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю. «Военнопленный Андрей Соколов, по вашему приказанию, геркомендант, явился!» Он и спрашивает меня. «Так что же, Рус Иван, 4 кубометра выработки — это много?» «Так точно, — говорю, геркомендант, — много!» «А одного тебе на могилу хватит?» «Так точно, геркомендант, вполне хватит и даже останется!» Он встал и говорит, «Я окажу тебе великую честь. Сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно. Пойдем во двор, там ты и распишешься». «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса. Кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, Рус Иван, за победу немецкого оружия». Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думаю про себя: чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия? А кое-чего ты не хочешь, герр-комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой. Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: благодарствую за угощение, но я не пьющий. Он улыбается: не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель. А что мне было терять? За свою погибель и избавление от мук я выпью, говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вежливенько вытер губы ладонью и говорю: благодарствую за угощение. Я готов, герр-комендант. Пойдемте, распишите меня. Но он смотрит внимательно так и говорит: ты хоть закуси перед смертью. Я ему на это отвечаю: я после первого стакана не закусываю. Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй, и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью. Думаю, хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться. Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: что ж не закусываешь, Рус Иван? Не стесняйся. А я ему свое: извините, герр-комендант, я и после второго стакана не привык закусывать. Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки, видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче. Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил в растяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им проклятым показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое русское достоинство и гордость, и что в скотину они меня не превратили, как ни старались. После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я тоже солдат. И уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок. А это тебе за смелость. И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал. Сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: засветит он мне сейчас промеж лопаток и не донесу ребятам этих харчей. Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла. Только холодком от нее потянуло. Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементированный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках. Рассказывай. Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку. Каждую крошку брали на учет. Ну, а сало, сам понимаешь, только губы помазать. Однако поделили без обиды. В скорости перебросили нас человек 300 самых крепких на осушку болот. Потом в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до 44-го года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу на бок, и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером, шаг вперед!» Шагнуло нас 7 человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в Тотте. Была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений. Возил я на «Опеле Адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист. Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый, и взаду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира 3 подбородка висят, и позади на шее 3 толстючих складки. На нем, я так определял, не менее 3 пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало. В дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает. Когда в добром духе и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал. Нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить. И понемногу я стал запохаживаться на человека. Помалу, но стал поправляться. 2 недели возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился. Ночи напролет думал, как бы мне к своим на родину сбежать. Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за 2 года, как громыхает наша артиллерия. И знаешь, браток, как сердце забилось. Холостой еще ходил к Ирине на свидание, и то так не стучало. Бои шли восточнее Полоцка, уже километрах в 18. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепление строить. А ночью в одиночку пьет. А пух весь, под глазами мешки повисли. Ну, думаю, ждать больше нечего. Пришел мой час. И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка. Он нашим сгодится. Нашел в развалинах 2-килограммовую гирьку. Обмотал ее обтирочным тряпьем на случай, если придется ударить, чтобы крови не было. Кусок телефонного провода поднял на дороге. Все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За 2 дня перед тем, как распрощался с немцами, вечером еду с заправки. Вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира. Пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков. Утром 29 июня приказывает мой майор вести его за город в направлении Тростницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ. Потом остановил машину. Вылез, огляделся. Далеко сзади 2 грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его тюкнул гирькой в левый висок. он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры парабеллум, сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя мундир и пилотку, ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет. Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя. А я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все 80. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели. Из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями. Но вот уже лесок над озером. Наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок. Дверцу открыл, упал на землю и целую ее. И дышать мне нечем. Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видел. Первым подбегает ко мне, зубы скалит. «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой, губошлеп, сынок дорогой, какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец?» В плену я был, понятно, а сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру. Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки. А к вечеру очутился уже у полковника, командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали. Так что я явился в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже 20 языков. Буду ходатайствовать перед командованием о предоставлении тебя к правительственной награде». А я от этих его слов, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть». Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят. После этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь. А когда вернешься к нам, посмотрим, куда тебя определить». И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку. И я вышел окончательно разволнованный, потому что за 2 года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал. Вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях. Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все кратко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки. Сообщил, что полковник обещал меня к награде представить. 2 недели спал и ел. Кормили помалу, но часто. Иначе, если бы давали еды в волю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне, а через 2 недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут. На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне 42-го года немцы бомбили авиазавод, и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хотенку. Ирина и дочери как раз были дома. Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хотенки глубокая яма. Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце разлезлось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, тогда еще подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул. Была семья, свой дом. Все это лепилось годами. И все рухнуло в единый миг. Остался я один. Думаю, да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь? А ведь в плену я почти каждую ночь про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал. Подбадривал их. Дескать, я вернусь, мои родные. Не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу. И опять мы будем все вместе. Значит, я 2 года с мертвыми разговаривал. Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом. «Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит». Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер. Все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака. Но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни. Молчать было тяжело, и я спросил. «Что же дальше?» «Дальше-то?» — нехотя отозвался рассказчик. «Дальше получил я от полковника месячный отпуск. Через неделю был в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс. Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток!» Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог. В этот же день уехал обратно в дивизию. Но месяца через 3 и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи. Нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище. Там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт, и вот уже пишет, что получил звание капитана. Командует батареей 45-ок, имеет 6 орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно. Как ни крути, а мой родной сын, капитан и командир батареи, это не шутка. Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на Студебеккере снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди. И начались у меня по ночам стариковские мечтания. Как война кончится? как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда. А к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись. Аккурат 9 мая, утром, в День Победы. Убил моего Анатолия немецкий снайпер. Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец. Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной». Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то, как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем, и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка с острым кадыком на худой шее. А тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина. Глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки Тольки, какого я когда-то знал. Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал: «Товарищи, друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит. Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду. Ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось. Приехал я в свою часть, сам не свой. Но тут в скорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что. Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению. Он когда-то приглашал меня к себе. Вспомнил и поехал в Урюпинск. Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он, хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте. Устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключались на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется. Из рейса, бывало, вернешься в город. Понятно, первым делом в чайную. Перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и 100 грамм выпить с устатку. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует. И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку. На другой день опять вижу. Этакий маленький оборвыш. Личико все в арбузном соку, покрытом пылью. Грязный, как прах, нечесанный, а глазенки, как звездочки, ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем. Спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился. Кто что даст. На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка, садись скорей на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. «Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю». Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научилась вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где ж твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». «А мама?» «Маму бомбой убила. В поезде, когда мы ехали». «А откуда вы ехали?» «Не знаю, не помню». «И никого у тебя тут родных нету?» «Никого». «А где ж ты ночуешь?» «А где придется?» Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе, в дети. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю, так же тихо: «Я твой отец». Боже мой, что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка, родненький, я знал, что ты меня найдешь, все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь». Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся. Как я тогда руля не упустил, диву можно даться. Но в кювет все же нечаянно съехал. Заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было. Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку. Принимайте нас, добрые люди». Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той, подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся. После обеда повел я его в парикмахерскую. Постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор. Сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку. И бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил. В такую жару одевать дитя в суконные штаны». И моментально швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой. Тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь. Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его. Но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него. Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало. А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык. Скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче. А то ведь оно у меня закаменело от горя. Первое время он со мной на машине в рейсы ездил. Потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью. Вот и сыт солдат на целый день. А с ним другое дело. То молока ему надо добыть, то яичко сварить. Опять же, без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки. Так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там. Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло. Днем наморился я очень. И он то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не бывало кожаного пальто. Пришлось изворачиваться. «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему. «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал. А ты в Урюпинске оказался. А Урюпинск — это ближе Германии, а до Польши далеко от нашего дома». Так и болтаем с ним перед сном. «А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил?» «Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто. Вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зорница. Вспыхнет, на коротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зорницы, проблесками работает. Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех. Ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась. Я избил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я не просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился». Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем. Он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером. И тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там, в нашей области, выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком. «Да, но как тебе сказать? И не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, а сяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле». «Тяжело ему идти», — сказал я. «Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу. А захочет промяться, слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы. Да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять». Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда. Почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону. Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками. Но только хочу проволоку руками раздвинуть, они уходят от меня, будто тают на глазах. И вот удивительное дело. Днем я всегда крепко себя держу, из меня ни оха, ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез. В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде. Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку. «Прощай, браток. Счастливо тебе. И тебе счастливо добраться до кошар. Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке». Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы. Что-то ждет их впереди. И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдержит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина. С тяжелой грустью смотрел я им вслед. Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцами ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг, словно мягкая, но когтистая лапа, сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. «Нет». Не только во сне плачут пожилые, посидевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза.